Дай им передачу. Портрет художника в зрелом возрасте. Художника зовут Анатолий Стежко. Когда-то он жил в Каунасе, но однажды решил из городского человека стать сельским. Все блага горожанина и заслуженного деятеля искусств художник променял на быт в почти безлюдной литовской деревеньке. Его навестила Ирина Петерс.
Там была работа, очень хорошие заработки, жил безбедно. Хорошая мастерская была в самом центре города, просторная. Рядом театр, куда я бегал, например, на репетиции Дон Жуана Моцарта, который ставил Саулис Сондецкис. Но все время как-то некомфортно, и особенно для души что-то не так. И вот однажды я попал в деревню Ледокий. Писал этюды, с 19 века в этой деревне стоят каплицы. Это деревянные, из дуба сделанные народными мастерами, памятные знаки, сакральные, со святыми. Деревянное творчество местных людей. Это было, кстати, и в России тоже. И вот тут я почувствовал, такая благодать. Неужели в свою тарелку попал? В городе сижу, и всю зиму меня эта деревня сопутствовала. На силу дождался весны. Все собрал и снова уехал. Решил, здесь мое место. В городе отказался от неплохой квартиры, мастерской, от своей компании богемной, от друзей артистов, от хорошей библиотеки, от филармонии. Предложили один такой старый, запустевший, деревянный, огромный дом. И вот в этом доме я себе устроил жилье и мастерскую для работы. И семья переехала. В городе сидел, что я буду рисовать на следующую выставку. Сейчас, как из рога изобилия, меня убедило окончательно. Знаете что? Вроде сделал, как всегда, работу и подал ее на выставку, а эту работу из деревни, обыкновенную, небольшую, подмышку взять, ее купила Третьяковская галерея. О, боже мой, обалдеть! Я получил такой гонорар, что я аж не поверил, подумал, что ноль написали лишние. На следующий год подал другую работу, сделанную в этой деревне, и вторая тоже в Третьяковской галерее. Аж испугался. Работники Третьяковской галереи сказали: «Анатолий, эта деревня тебя сделала уникальным».
Богема, которую вы оставили в городе.
Вы знаете, уже ни одного нету в живых. Мы ведь вместе стартовали, вместе учились, выставлялись и работали. Как так получилось, что я до сих пор жив, а их уже нету?
Перебравшись из города в тишайшую деревеньку Ледокий Укмерского района, это в центре Литвы, Анатолий не нарадуется жизни в старом 120-летнем деревянном доме.
В конце 19 века построен. В этом доме жил молодой хозяин со своей женой. Эту жену, как он заимел, долго-долго ходил и прозевал. Приехали сваты с красавцем и ее прямо в костел под венец. Этот как испугался Мечиславас, быстро на коня и туда. Они не успели до костела подъехать. Он ее на лету схватил прямо из этой кареты и к себе на коня на колени посадил и ускакал. Они там шумели, кричали, суетились, а его и след простыл.
Невеста-то кому ее сердце принадлежало?
Ему.
Кто смел, тот и съел.
Да, но он просто, может быть, медленный. И вдруг вот ситуация его, так сказать, шпорами всколыхнула. Да, и вот они здесь начали жить. Нарожали много детей, прожили долгую жизнь. Их дети, многих уже нету в живых, а дочка, которая есть, она уже глубокая старушка. Она мне это все рассказала.
Про жизнь в этом доме сейчас.
Во-первых, он большой и просторный. В одной комнате пол выше, в другой ниже. Такое своеобразие. В этом есть какая-то интерьерная игра, избегание монотонии. И очень приятные такие симпатичные, уютные углы.
Супругу Анатолия с редким именем Андора я застала у колодца под тенью яблонь. Так кто этот колодец сделал?
Анатолий. Это его идея. И место он выбрал. Вода очень вкусная. Можете попробовать.
Часто вам приходится крутить это колесо?
Да, это нетрудно. Вода чистая, очень вкусная. Жизнь течет такими периодами. Городской период, деревенский.
Ухоженный большой-большой участок, причем границы только символические в виде деревьев, а дальше кругом холмы до горизонта. Тишина и больше никого, вот тут редкие соседи только. Нет заборов. Вообще в литовских деревнях заборы встречаются редко. Были ли, может быть, случаи, когда приходил лихой человек какой-нибудь?
Нет, не было. Вот эта свобода очень хорошо. Конечно, огородиться тоже неплохо. Скот бывает, зайдет.
Здесь же леса рядом, звери лесные.
Приходят. Особенно зимой. Куропатки, они бегают тут, зайцы, косули. Птиц очень много. Смородина, вишни, сливы, яблони, цветы всякие, гладиолусы, георгины.
Трудно ли это быть женой художника, если сама Андора художник?
Да, очень. Потому что личность, большая личность. Я даже не говорю, что я художник. Говорю, я модельер, учитель. А он уже художник, понимаете? Надо ему дать свободу, чтобы он работал, освободить от бытовых.
В таком случае вы сами, человек творческий, должны чем-то жертвовать.
Это нормально.
Люди поправили бы меня, сказали, когда любишь, жертвы себя не чувствуешь. Делаешь это с охотой.
Нормальная жизнь. Я, конечно, не чувствую, что это жертва. Если говорить об Анатолии, так он трудолюбивый. Вообще всегда он работает, работает и работает. Всегда на подъеме.
Запах красок, холсты кругом.
А мне нравится этот запах и этот творческий беспорядок. Познакомились мы в Каунасе еще, когда работала в фабрике. Тогда художникам надо было рисовать рабочих. К нам пришел, мы все его ждали. Один рабочий говорит, ну вот, художница наша. Так и познакомились. Если только о карьере думать, так уже семьи не будет. Золотую середину надо все-таки найти.
Что дает жизнь такая?
Знаете, у него все творчество переменилось. Он когда был в городе, в мастерской работал, совсем другие картины были. Теперь связано больше с природой. И даже переросла в философию, переменился почерк совсем другой.
Характер.
Тоже. Где живешь, все имеет смысл.
Продолжает Анатолий Стешко.
В моей усадьбе есть такое местечко на краю парка. Открывается поляна. Цветущая и лес. Широкой каймой он так раскинулся. По вечерам за этим лесом садится солнце. Вечерние часы — это такая филармония, такое блаженство, такие оттенки звуков, палитры, гармония не только цветов, но и звуков природы. Сижу и растворяюсь в этих далях, и вот солнце движется, движется, и вот соприкасается с кромкой леса разлив цветов. Бывает, они нежные, бывает, трагические. Тучи воспринимают вот это сияние и двигаются. Настоящая борьба звуков, форм и движений. Здесь только можно безмолвствовать, затаив дыхание, и вот эти тучи, бывает, так сходятся между собой, сталкиваются, не иначе, небесный бой. Ух, это только поэзия или музыка может выразить, когда все заканчивается, возникает такая тишина, все успокоилось, угасло, и вверху, открывается небосвод со звездами. У Густава Малера бывает, у Шостаковича такие звуки, у Антона Брукнера. Такая моя филармония.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Портрет художника в зрелом возрасте». Художника зовут Анатолий Стешко.
В моей деревне, как редко это бывает, в округе много вековечных дерев, ясеней, дубов и лип. Удалось выяснить при помощи нашего лесничего, он по своей таблице, измеряя диаметр стволов, высчитал, что вот этим деревьям, среди которых я живу, лет 400, а дубу больше, чем 500. Вот к этому дереву прислонишься, Боже мой, Столько лет здесь стоит, аж подумать страшно. Его верхушки все время направлены в космос, день и ночь в звездное или в солнечное небо. Зимой в эту стужу из космоса энергия, деревья, как антеннами, своими ветвями воспринимают эти потоки, и они в своих стволах это накапливают, как электробатарейка. Вы думаете, это куда-то девается? Прислонюсь к этому дереву, его обняв. Прикосновение к вековечному как-то переходит через сердце, через руку и палитру на холст.
Не бывает страшно среди деревьев, например, во время сильной бури, когда эти гиганты раскачиваются?
И зимой это бывает, и летом несколько деревьев падали так трагически, с таким грохотом. Даже земля содрогалась, и стены дома сотрясались.
Имеющий украинские корни Анатолий Стешко в юности однажды в Москве впервые попал на выставку работ художников прибалтийских республик. Тогда о Литве, о Вильнюсе знал очень мало, но, увидев работы, вспоминает, поразился и сказал себе: «Хочу научиться так же». Сказал, сделал. В 1966-м он получает диплом художника-монументалиста в Литовском художественном институте. Своими учителями Анатолий гордится. Кстати, среди них была искусствовед Валерия Чурлёнитя, младшая сестра выдающегося литовского художника и композитора Чурлёниса.
Однажды вечером свеча стояла, взяла, вынула эту свечу, говорит, в ней столько много смысла, попробуй ее порисовать. Пробовал как натюрморт, а оказывается, из нее можно сделать вот это. Пейзаж моей деревни и той реки, которая протекает, свеча в небе среди звезд. Это сложилось. Без нее пейзаж как пейзаж. Но вот чтобы это превратить в смысл, духовную ценность. Вот картина «Натура сакра», «Цветущий сад и бабушка», «Моя соседка». А такие говорят: «Боже, дитятко, сижу в этом цветущем саду, это чудо продлевается только от силы 2 недели. Из года в год я среди этого жил, и все, рисовал этот цветущий сад. Ну, красиво, а что из того? Нету философии». И вот, когда появилось, это надо соединить. Цветение, как ее жизнь, вот столько прожито дней. Нарисуй искренно и честно, она будет звучать. Пасторальная симфония. Ну как вот в этой красоте жить и заниматься рисованием абстрактных квадратов, треугольников? Ну невозможно. Эту красоту хочется петь. А там портрет людей моей деревни осенью. Они мне и позировали, и консультировали, и приносили из старых скринь старинные платки, вот эти большие, шерстяные. Картина практически создана не мной, а ими. 10 домов люди живут. Они настолько хорошие, что когда я первый раз появился, более чем 30 лет тому назад, сразу почувствовал, вот это для меня. Любишь это все, струны души, они сами звучат, вся природа полна, запиши. Живут эти люди, и я уже состарился вместе с ними, посидел, Бог дал мне 75 лет прожить, спасибо, что нашелся здесь мой дом. Вот эти тихие вечера и молоко, дзынь-дзынь. А самые прекрасные цветы оказались не розы, а обыкновенные клеверные. В букет собери, вы посмотрите, какая прекрасность.
Заглянем к соседке Анатолия. Алдона, всю жизнь проработавшая дояркой, теперь нянчит внуков.
Ее муж покойный был моим хорошим другом, помощником. Все, что по-деревенски я не умел, он мне объяснял, а сейчас я уже умею делать все деревенские работы. Ее детей рисовал, да, они мне позировали.
В своеобразной местной разговорной манере она перечисляет главное, чем гордится. У нас своя земля, своя усадьба, корова, поросенок, куры, гуси, кролики, собака. В общем, говорит, живем по-хозяйски.
Сава жемя, сава садиба, карви турим, кяуле турим, турим вишту турим, анчу турим, кролику турим, шуну. Гвяна мукишкой.
Простая деревенская, как она себя называет, Алдона, нахваливает соседа. Художник хороший человек, и жена его тоже. Всегда помогаем друг другу, если что. Без таких людей, как, например, доктор и священник, в деревне никак. Нам и писатели, и художники здесь нужны обязательно.
Ну, ашка ты мне матента проста, кайма материшке, бет вистек, виси негали будь прости, рейхе висакю жманю, и рашитаю, и дальнику, и кунигу, и доктору, бутины рейхе то. Каймину дальнику лабай геру малону жмогу, и жмона лабай гера, и ес герас, ко рейхе висаду, атейна ма на ранку попрошить.
Лаймингачу лабай.
Ну, прошу.
Неспешно гуляем тенистой деревенской улицей, которая выводит к лугу. Там лошадь недоверчиво косит глазом.
Как называется масть?
Гнедой, да. Конь. Нет, не конь, кобыла. Мне было лет 10 в Казахстане. Прихожу однажды я на базар и рисую лошадей и телеги. Туда в воскресный день съезжались все. Натуры полно. Научиться рисовать — это было самое лучшее место. В альбом стали заглядывать люди. Смотрят, себя узнают, коня узнают. Вдруг подходит милиционер. Что ты здесь зарисовываешь? Я говорю, а вот это, а ты разрешение на это имеешь?
Это у мальчика спрашивают.
Ага. Я, какое разрешение? Ничего не делаю, я просто рисую. И меня берет и уводит в милицейский участок. Там начальник. Что он украл? Спрашивает. Тот говорит, да вот, на базаре он что-то такое делал, подозрительное, какие-то записи не положено. Тот говорит, а ну покажи. Я блокнот перед ним на стол. Он начинает листать. Да это же Петр Иванович, а это его конь. Развеселилась атмосфера и с Грозной превратилась в дружескую. Сказал, ты хороший молодец, только непонятно, почему ты на базаре рисуешь? А я говорю, в книгах написано, что художник должен идти в жизнь, там с натуры рисовать. Самая веселая жизнь на базаре, здесь все есть. Сказал, к нему больше не цепляйся. Тот сказал, будет сделано. А мне сказал, старайся, художником можешь стать. Это было примерно в 50-52 году. Еще Сталин был жив. Ну вот, стал художником.
Жить в деревне не значит отшельником. В гостях у Анатолия друзья и коллеги, в том числе иностранные, нередки, говорит литовский философ, академик Румалдас Григас.
Анатолий не простой художник. Он поэт и философ. И мне кажется, что это одиночество в своей усадьбе усиливает его творческое начало, потому что он прекрасно чувствует прошлое этой земли, предков, которых он действительно понимает. Здесь Анатолий увидел старинное религиозное осознание, связь жизни и смерти, что прекрасно понимали в древности литовцы.
Какое впечатление было у вас от посещения этих мест?
Сначала негативное. Я увидел угасающую деревню. Она когда-то процветала. 50 лет тому назад усадьбы были украшены этими столбами, крестами. Всего этого только остатки. Теперь местных жителей там очень мало. Так что угасание в Литве, наверное, как и в России, идет с ускоренным темпом. Я вот живу на селе, имею усадьбу, и смотрю, как за 20 лет все изменилось в худшую сторону. В плане духовности, в плане взаимоотношений, общности и традиций.
А что вас все-таки радует, вдохновляет в таких местах?
Природа. Я живу природой, как и Анатолий. Он чувствует органически вибрации природы. Это чувство у меня внедрено, когда моя мать меня учила. Сынок, не загрязняй воду. Вода святая. Сынок, не ломай веточку, если нет надобности, потому что растение живое. И вот вовсюду это пробивалось, литовцы понимали этого верховного творца, творца космоса.